Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, программу этого часа радиостанции «Радонеж» откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 15-й седмицы по Пятидесятнице. Как всегда, протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах, читает и толкует для нас эту книгу книг. 15 сентября Святая Церковь совершает память священномученика Дамаскина, епископа Стародубского. Минут примерно через 12 мы услышим с вами его святое житие. Ну а затем в эфир, по вашим просьбам, дорогие наши слушатели, выйдет вторая передача из архивного видеоцикла «Православный университет. Уроки русской литературы». Сегодня преподаватель гимназии Радонеж Елена Николаевна Себина и автор книг «Записки сельского учителя», на основе которых и создавался этот цикл, Николай Алексеевич Лобастов, педагог, писатель, поговорят о принципах литературы.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 26-е зачало, глава 6, стихи 45 по 53. В то время понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. Тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что их сердце было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Сегодняшнее Евангелие о буре на море и о страхе, который естественно охватывает человека во время бури. Море в Священном Писании — иногда дорога к другим, в другую страну, но также и угроза хаоса, беспорядка, смерти. От начала творения Божия, когда Бог разделяет воды и ставит предел, который воды не должны прийти, до потопа, который снова приносит смешение вод неба и земли и смерть людям, отделяющим себя от Бога, до Иова, утверждающего, что только Бог может укротить разрушительную силу моря, до бури в сегодняшнем Евангелии и до видения небесного Иерусалима в Апокалипсисе, где прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Разбушевавшаяся во время плавания апостолов стихия, среди которой идет к нам по волнам на помощь Христос, образ всей нашей жизни, время от времени сотрясаемый бурями. Как будто все враждебные силы восстают против нас, вызывая в нас древний страх, исходящий из глубины веков и из глубины нас самих. От того, что мы верующие люди, от того, что мы ученики Христовы, наша жизнь не легче, чем у любого другого человека. Может быть, иногда даже труднее. Нам угрожают опасности, такие же и порою более серьезные, чем остальным. Мы исповедуем Господа, Творца неба и земли, но когда надвигаются на нас беды, мы начинаем бояться. Господь содержит все в деснице Своей, но действительно ли Он защитит нашу хрупкую жизнь от погибели? Святые отцы говорят, мы боимся смерти, от того прежде всего, что мы боимся жизни. Самое поразительное, что ученики в сегодняшнем Евангелии больше всего испугались приближения к ним начальника жизни Господа. После страха от бури еще больший страх напал на них. «Это призрак!» — вскричали они, думая, что, может быть, сам сатана идет к ним под видом их учителя. «Это я, не бойтесь!» — отвечает Господь. «Это я от начала сущий!» — уверяет Бог Моисея в своем державном присутствии, когда тот противостоит фараону. «Это голос, от которого бесы бегут в ужасе!» Голос, который только те, кто следует за Христом, узнают. Как и в другом Евангелии, рассказывающем об утешении бури, когда во время плавания Спаситель уснул на корме, Он предупреждает их прежде всего об опасности страха. Попускающий ученикам быть захваченными бурею и уготовляющий им великую тишину, Христос не говорит им об опасности смерти, от которой они будут избавлены, но об их страхе. Как если бы этот страх заботил его больше, в конце концов, чем риск смерти, угрожающий им. Как если бы существовала страшная связь между смертью и страхом. Да, смертью порождается страх. Это слишком очевидно. И то, что происходило с апостолами во время бури, показывает на это. И каждый человек по собственному опыту знает, что в смерти наш страх. Но, может быть, наоборот, не от смерти страх, а от страха смерть. Может быть, страх заставляет нас цепенеть перед смертью, перед дьяволом. Страх, как хищный зверь, который вначале гипнотизирует, парализует свою жертву, чтобы затем пожрать ее. Ученики охвачены страхом, а Господь идет к ним таинственным образом. Он ступает по волнам без всяких усилий. В своем победном шествии Он даже хочет миновать их. В Священном Писании хождение по водам превосходит возможности человека. Эта власть принадлежит только Богу. Только Бог может укрощать силы зла и смерти, которые эти воды представляют. Совершенно ясно, что Христос являет здесь тайну Своего воскресения. Придет день, когда ученики услышат от ангела у гроба Спасителя. Он воскрес, Он предваряет вас в Галилее. И настанет время, когда ученики Христовы будут искушаемы страхом и унынием среди жестоких гонений. Христа физически не будет рядом с ними. Он уйдет к Отцу Небесному. В этом смысл его теперешнего ухода на молитву на гору. Можно подумать, что он оставил их, но он дает им узнать свое действенное присутствие. Что бы ни происходило, церковь может увериться. Спаситель здесь, живой, избавляющий ее от всякой опасности. И вошел к ним в лодку, и ветер утих. Однако Слово Божие тут же произносит суровый приговор неверию учеников. Они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумелись чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Иными словами, тайна богочеловеческой личности Христа и Его служения еще не была постигнута ими. И это естественно, потому что они не прошли еще с Господом, через бурю его крестных страстей и не достигли воскресения и Пятидесятницы. Подобно утешению бури, хождение Господа по водам показывает спокойствие Церкви среди всех испытаний, ибо воскресший Христос спешит к ней на помощь. И мы, причастные в полноте всему, что совершил ради нас Христос, будем всегда уповать на Господа. Но будем остерегаться также и ложной смелости. победить всякий страх — это значит победить всякий грех. Только в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И поэтому не будем отчаиваться, если нас порой охватывает малодушие. Ученики испугались, но Господь укрепил их веру. Многие святые вначале были малодушны, но потом твердой стопой шли вслед Господу. А пока мы испытываем еще много страхов. Это как бы нормально. Мы не можем сразу достигнуть совершенства. Мы немощны по-человечески, мы еще грешные люди. Но Христос уже освободил нас от всякого страха. Страха умирать, страха жить, страха бессмысленного существования, страха, который парализует не знающих Бога людей и отдает их в жертву смерти без силы, без веры, без надежды. Христос освободил нас от этого великого страха. Всякий раз, когда мы испытываем страх, великий или малый, всякий раз, когда мы охвачены бурей, Он торопится к нам. И поэтому мы должны побеждать все наши страхи, потому что с нами Христос. Он победил смерть, Он победил бурю, поистине великую бурю. Еще много будет бурь на озере Тивериадском, и еще много бурь будет в нашей жизни. Давно ли мы пережили небывалое в истории? Кажется, церковный корабль еще крепок, но приближается новая буря. Однако великая буря утишена раз и навсегда. Поглощена смерть победою, древнее прошло, теперь все новое.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Жития святых.
Пятнадцатого сентября Святая Церковь совершает память священномученика Дамаскина, епископа Стародубского. Священномученик Дамаскин, в миру Дмитрий Дмитриевич Цедрик, родился в 1877 году в Херсонской губернии в семье почтового чиновника. Окончил духовную семинарию, затем Владивостокский сельскохозяйственный институт, где получил специальность агронома, и Казанский институт восточных языков. Вскоре принял монашеский постриг с именем Дамаскин и поступил служить миссионером при Пекинской духовной миссии. В 1914 году отец Дамаскин отправился на фронт и состоял в отряде Красного Креста на Кавказе. В 1918 году в Орловской губернии его арестовали и приговорили к высшей мере наказания. Но расстрела ему удалось избежать. В это же время был расстрелян его брат, священник Николай. Некоторое время отец Дамаскин жил в Киевском Златоверхом Михайловском монастыре. В 1919 он был возведен в сан иеромонаха, а в следующем году назначен настоятелем Балаклавского Георгиевского монастыря в Крыму с возведением в сан архимандрита. Однако вскоре он опять был арестован, но через несколько месяцев был освобожден и выслан из Крыма. Отец Дамаскин успешно боролся с обновленчеством. 14 сентября 1923 года Он был хиротонисом патриархом Тихоном в епископа Стародубского. И с этого времени управлял также Черниговской епархией и Глуховским викариатством. После неоднократных арестов в эти годы владыка был так измучен заточением и допросами, что на всенощной вынужден был помазать народ сидя. В алтаре с ним случались сердечные приступы, но всегда на следующий день он снова служил, видя в этом свою единственную радость. В 1924 году власти выслали владыку в Харьков, а с сентября 1925 года он жил в Даниловом монастыре в Москве, без права выезда. В ноябре святитель был вновь арестован по делу священномученика митрополита Петра Полянского. По постановлению ГПУ был приговорен к 3 годам ссылки в Туруханский край. Жил в поселке Полой за Северным полярным кругом. В этот момент ему пригодилась профессия агронома, которую он получил в молодости. Святитель завел огород, спасаясь с помощью зелени от цинги. В ссылке его застало известие об издании в 1927 году знаменитой декларации митрополита Сергия, в которой тот шел на значительные уступки советской власти. Владыка был так потрясен содержанием документа, что написал около 150 писем по этому поводу. После освобождения в ноябре 1928 года владыка был принят в Москве митрополитом Сергием, после чего сразу отделился от него. Дамаскин обратился к Сергию с резким посланием, обличая его призыв выражать благодарность к советскому правительству за внимание к духовным нуждам православного населения. «За что благодарить?» – вопрошал святитель. «За неисчислимые страдания последних лет? За храмы, попираемые отступниками? За то, что погасла лампада преподобного Сергия? За то, что драгоценные для миллионов верующих останки преподобного Серафима, а еще ранее останки святых Феодосия, Митрофана, Тихона и Асафа подверглись неимоверному кощунству? За то, что замолчали колокола Кремля? За кровь митрополита Вениамина и других убиенных? За что?» Владыка поселился в Стародубе и предлагаемых ему назначений не принимал. В своих посланиях к верующим отмечал упорство, с каким митрополит Сергий продолжал игнорировать мнение подавляющего числа иерархов и церковного народа, не согласных с его курсом. К 1929 году у владыки ясно созревает мысль, и он повторяет ее в своих письмах и посланиях: «Христианство на Руси должно уйти в подполье». Влияние на широкие народные массы стало невозможно. Нужно спасать малое стадо. Масса же будет знать, что где-то все-таки есть прибежище, отвергнутое миром правды, где мерцает свет невечерний. Вновь владыка был арестован в ноябре 1929 года по доносу стародубского благочинного и по постановлению ГПУ приговорен к 10 годам лагерей. В июне 1930 года владыка был отправлен в заключение на Соловки, откуда был освобожден через 3 года. После освобождения возглавлял ряд иосифлянских общин на Украине и в России. Назначал благочинных в Киеве и Вятской епархии, собирая малое стадо. Хотя владыка перешел на нелегальное положение, он не снимал рясы, не стриг бороды и волос. Снова святитель был арестован в сентябре 1934 года в Херсоне. И по постановлению НКВД приговорен к 3 годам ссылки в Северный край. Когда на допросах владыку спросили, какой церковной ориентации он держится, он заявил, что не признает митрополита Сергия законным предстоятелем церкви. На что следователь отреагировал так: «Пока вы не перестанете так рассуждать, не перестану создаваться контрреволюционные дела против вас». В июне 1935 года владыка написал послание к иосифлянским священникам с указанием о необходимости полного перехода на нелегальное положение церкви. Святителя, находящегося в ссылке в Архангельске, вновь арестовали в начале 1936 года и по постановлению НКВД приговорили к заключению в лагеря. В карагандинском лагере он работал бухгалтером. В это время уже были запрещены и посылки заключенным, и переписка с ними. Владыку с разными этапами переводили с места на место. Осенью 1937 года по постановлению тройки НКВД святитель был приговорен к расстрелу и принял мученическую кончину 15 сентября в Караганде. Вы слушали житие священномученика Дамаскина, епископа Стародубского.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Здравствуйте, радиослушатели «Радио Радонеж». В эфире опять «Радиоуниверситет». Мы приглашаем вас в наши радиоаудитории на урок литературы. Передачу ведет Сибина Елена Николаевна. И у нас сегодня снова в студии Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, как опытные педагоги, Николай Алексеевич, мы должны с вами напомнить, что у нас было на прошлом занятии, что мы проходили, что мы изучали, и объявить тему сегодняшней нашей встречи. Разговор идет о русской литературе, и в прошлый раз мы начали наш разговор с евангельской притчи о блудном сыне. Я знаю, что эта притча очень важна в вашем понимании подхода к русской литературе. Давайте еще раз в 2 словах напомним нашим радиослушателям, почему
мы начали с этой притчи.
Да, почему именно с этой притчи мы начали?
Мне казалось, что вся наша литература вырастает не из Шинели Гоголя, а из притчи о блудном сыне. Потому что человек, он живет этой земной жизнью, но чувствует, что что-то не то. Душа грустит о небесах, а на нездешних нив жилица. Гениально определил это Есенин. То есть, действительно, мы чувствуем, что мы рождены для чего-то другого, более великого, совершенного, для вечности. И поэтому вот наши писатели русские, наши классики, это замечательно чувствовали. Они не цеплялись за проблемы земные, денег, благополучия, комфорта, как, к сожалению, часто в западной литературе. Вот голливудские фильмы об этом хорошо говорят, да. А наша литература очень странная, она резко отличается. Вот эта тоска по дому, по отцу своему небесному, вот это ощущение того, что ты как блудный сын все-таки не там находишься в данный момент. Так хочется оглянуться, оторваться от корыта и пойти, наконец, домой, ощущается замечательно в большинстве наших самых лучших. Это же и Печорин, например. Почему Лермонтов так пишет о Печорине? Ну, понятно, что Печорин сам страдает от своей гордыни. Ну да, он всех обманул, он самый умный, самый лучший. А что толку-то? И обрати внимание, ведь сам Лермонтов, к сожалению, имел слабость, что ли, вот гордыня. Она же видна во всем его творчестве, во всех его стихах. Ну, постоянно выхожу один, я везде у него вот это один, блеет парус одинокий. Это почему? Это от гордыни. То есть он как бы кается. Он выдал это на страницах романа. Точно так же Евгений Онегин. Ну что уж, это разве не Пушкин в молодости? Конечно, это Пушкин, все это, весь этот путь прошел точно так же. Но теперь он понимает, зачем же он пишет Евгения Онегина. А это его художественное покаяние такое, это путь. Он приглашает читателя вместе с собой проделать этот знаменитый путь блудного сына. И это, конечно, подвиг. И этим велика наша русская литература. Поэтому вот мы напоминаем, да, о том, что литература, она решала действительно очень такие самые вечные, основные вопросы человеческого бытия. А основной вопрос, он замечательно виден в притче о блудном сыне, который кто-то хорошо назвал «Евангелие в Евангелии». Это как бы краткое Евангелие.
То самое зерно, из которого много может вырасти. И вот вы сказали о романе «Евгений Онегин». Я вспоминаю известную реплику. Чем закончился роман «Евгений Онегин»? Роман «Евгений Онегин» закончился свадьбой Пушкина, когда сам Александр Сергеевич очень много для себя решил, исследуя вот эти вопросы, важные вопросы, ставя своих героев в сложное положение, решая, что самое важное – дом, семья, главные ценности. Роман «Евгений Онегин» заканчивается свадьбой самого Александра Сергеевича Пушкина. Вот так вот остроумно было сказано об этом романе. Ну что ж, известно, что философ Сократ очень часто обращался к своим ученикам с простыми словами: «давайте подумаем». Он не давал готовых ответов. Он говорил: «давайте подумаем». Я предлагаю снова сегодня в нашей аудитории поразмышлять, подумать над страницами не только произведений русской литературы, потому что давайте подумаем, откуда есть и пошла русская литература. Как и любая литература, ответят мне, наверное, многие наши радиослушатели, которые сейчас у приемников собрались, как и любая литература, истоки русской литературы берет в фольклоре, в народном творчестве.
Совершенно верно, только как бы в какой стороне это фольклора? Именно вот в этом мироощущении, да, именно вот этом мировосприятии русского народа она и питается. Потому что ведь, честно надо сказать, весь XIX век – это же дворяне. Они немножечко как бы оторвались, все равно все были в восторге от французской революции, от французского просвещения. И вот, начиная с Пушкина, они вдруг с удивлением обнаружили, что ведь вот когда ученикам говоришь, они даже не представляют, что те знаменитые сказки «Репка», во времена Пушкина они, их никто не знал.
Ну, по крайней мере, светское общество.
Да. Они же были напечатаны, только Афанасьев их собирал, это середина XIX века. А как-то очень пренебрежительно относились, ну, там народ что-то пишет там. И вдруг, а Пушкин, он вернулся к тому, мол, что правильно народ расставляет акценты. Народ правильно понимает все основные знаменитые жизненные вопросы. Поэтому связь надо искать именно вот эту глубинную с фольклором. То есть связь, общая точка – это общее мировосприятие. Я когда начинал работать над вот этой книгой, значит, о русской литературе, и думал, могут меня упрекнуть, что это твой личный взгляд, ну что ты, сейчас море книг, у каждого свой взгляд. Мне хотелось бы, конечно, как-то доказать, что это не мой взгляд, это взгляд все-таки русского народа. И вдруг я почувствовал, так давайте-ка спросим у русского народа, а как я спрошу? Эти вот проводить рейтинги, что ли, там?
Да, или вы будете на улицах останавливать людей, дергать за рукав, задавать вопросы?
Какие-то вопросы. Да дело в том, что у нас все, и революционеры, те же народники, те же коммунисты в 17-м году, все будут говорить, что они выступают от имени народа. И тогда я понял, ах, вон в чем дело, народу было у нас много, жили, но у нас поколения, как же они оставили? Да они в поговорках оставили.
Они сконцентрировали весь жизненный опыт в четких формулировках, в народных поговорках. Я не поленился, купил, значит, трехтомник из словаря Даля русских народных поговорок. Первые упреки, ну, когда началась перестройка, были в том, что вот вы сейчас за уши всех крестьянству подтянете. У нас и Пушкин, который тут...
Крестьянский поэт.
Да, он в молодости вон что творил, а вы тут сейчас, да, нам. Я думаю, да, действительно, ах, давайте-ка нас народ пускай рассудит. Посмотрим. Нашел. А в этом трехтомнике все поговорки были распределены по группам. Я нашел «Бог, церковь». 200 поговорок. Ни одной богохульной. Самая смелая «Бог-то Бог, сам будь неплох». Так и то она полностью согласуется с знаменитым богословским понятием о синергии, то есть о соотношении воли Божьей и воли человека. Воля Божья есть, но и человек свободен, он должен согласовать свою волю. Это как же русский народ понимал? Или поговорка меня поразила: «Вольному воля, спасенному рай». Я вспомнил, бабушка моя всегда ее говорила, и я ее не понимал. Учился в институте педагогическом, не понимал. Хотя бабушка постоянно, ну да что такое? И вдруг до меня дошло. Но она же абсурдная. «Вольному воля», она мне всегда говорила, «ты волен, делай, что хочешь». Но спасенному рай, это «но», получается, оно противостоит. То есть, если ты хочешь свободы, ты получишь все, что хочешь. Но.
Какая свобода, когда ты окажешься как блудный сын у этого самого
корыта,
да?
Получается, что это «но». То есть, получается, что, оказывается, что-то противостоит свободе. Что? Спасение. А в чем спасение? А спасение, оказывается, в добровольном отказе от свободы. Это же как русский... Когда до меня дошло, я поверить себе не мог. Мы с двумя высшими образованиями не можем до сих пор до этого дойти, а русский народ неграмотный, все это замечательно в поговорках. И меня вот поразило, что Пушкин под конец в письмах, он везде обращался к фольклору, он очень часто в письмах говорил, вот где надо искать, вот надо откуда брать. Приводил оттуда много всяких поговорочек, меня это очень удивило. То есть, если... Он бы остался жив, скорее всего, он еще глубже бы проникся вот этим мироощущением.
То есть вот для XIX века, и это отражается в произведениях русской литературы, очень важно стремление к обретению связи, связи со своей культурой, потому что развитие русской культуры первой половины XIX века была обусловлена какими-то сложившимися уже светскими традициями, которые нарушали эти связи.
Все правильно.
Угу. И разрыв становится очевиден, и опять вот желание вернуться к дому, вернуться к отцу своему, как в блудном сыне.
Да, мне это напоминает, я в книжке такое сравнение, большой любитель сравнений придумал, что вот человек решил изобрести велосипед, там, допустим, и вот он старается, все изобретает. А потом залез на чердак, смотрит, а его дед давно изобрел, там уже стоит. Он ахнул, все на чердаке уже лежит. Я это почувствовал, когда работал над книгой, что точно так же произошло с нашими писателями, вот основными. Они шли-шли в сторону западной культуры и светской, и вдруг с удивлением обнаружили, все не так, надо вернуться. Недаром Достоевский это назовет «возвращение к почве». Недаром Гоголь поедет там в Оптину пустынь. И недаром Пушкин не вылазил из деревни. Он в письмах все время писал, эх, бросить бы всю эту жизнь, остаться бы в деревне. Женушка у него жалко, ей там не нравилась деревенская жизнь. А сам он был просто в восторге. Он ходил по рынку и только наслаждался тем, что слушал народную речь, народные поговорки. То есть вот это возвращение.
Да, может быть, потому и появляется в русской литературе там XIX века вот такой странный образ, который был назван лишним человеком, некий разочарованный герой, который ищет себя, потому что он, в общем-то, потерялся. Раз он ищет себя, значит, он потерялся. И через некоторое время... Да, через некоторое время что мы видим? Что этого героя объявили типичным и назвали его героем времени.
Ну, к сожалению, у нас почему-то никто не хочет говорить о том, что он лишний-то не для общества, не для самодержавия, не для законов там. Вот они почему-то все это перевели у нас, как это началось, демократы и...
К социальной проблематике.
Да, наши писатели. Да не занимались они социальной проблематикой. Если и пишет Тургенев крепостных, так, ну, понятно, что ему о марсианах, что ли, писать-то, или там о японцах. Но он пишет о том, что он видит вокруг, вокруг помещики и крепостных, а не решает социальные проблемы. Ведь записки охотника — это вещь, от которой все ахнули. Он написал по одной простой причине, он был охотник. Ему нужны были напарники, которые бы показывали, где стреляют. И он ходил с мужиками, ему очень нравилось. Его так поразили, он это записал без всяких никаких мыслей о крепостном праве у него вообще в голове не было. Но у нас же из этого все сделают. И с лишним человеком точно так же. Правильно, это лишний человек. Только он лишний-то человек для Бога. Он лишним сделал сам. Это как вот гениально у Достоевского про Раскольникова. Он сам себя, он как будто бы сам себя от всех отрезал. Очень красивый образ. Он сам себя и отрезает, и становится изгой, становится лишним, выпадает. Чтобы вернуться, надо вернуться-то опять к общей точке. А общая точка – это замысел Творца о человеке. То есть таким, как он изначально был задуман. Этот замысел хранится в русском народе, вот мы говорили, да, в традициях, в быте, в поговорках, в фольклоре. Вот. А наши дворяне оторвались, и считается, да, что у нас вот, мол, литература отражала жизнь. Я сам всегда так думал. Когда я задумал писать книгу, я подошел к своему духовному отцу, говорю: батюшка, вот мне хочется отразить, что наша русская литература – это зеркало. Он напугался, говорит: что? Да никакое оно не зеркало. Меня так поразило. Вот я был еще лет 10 назад. Потом я у Аксючица встретил эту замечательную мысль. Он там пишет, что это никакое оно не зеркало. Это зеркало собственных заблуждений писателя, но не зеркало жизни, потому что жизнь была совершенно другая. Были герои. У нас героев много военных, а мы знаем только Скалозуба. У нас купцы были, там Третьяков, один купец все бросил, огромнейшие деньги, и поехал на Афон в самую строгость. Но об этом никто не знает. А мы знаем только купцов Островского и так далее. Также и дворяне, вот они же были разные, такие же, как сам Пушкин, который все-таки, ну, всю жизнь посвятил творчеству, а это очень тяжело. Это огромная самоотдача, это огромная жертва. Но где же мы в литературе видим подобное? Поэтому, естественно, это никакое не зеркало, теперь я этого понимаю однозначно, это зеркало их собственных измышлений, дворянских. Правильно вы говорите, дворянских. Получается, немножечко как бы не народных. Недаром потом Солоневич писал «За границей», замечательно, он говорит: вот Гитлер думает, идти на Россию или нет. И когда он думал, идти на Россию или нет, он решил судить о России по нашей литературе. Что он там увидел? Скалозубов, Чичиков, Онегин, одни лишние люди. Ой, решил, раз они такие лишние, так я легко с ними совладаю. Солоневич интересно пишет, говорит: Гитлер немножечко не туда заглядывал, он неправильно судил о России. Россия – великая страна. Героев у нас, ну, не знаю, это просто тут книг не хватит. Меня, например, поразил доктор Федор Гаас. Если слушатели знают, но это же поразительнейшая фигура. Достоевский был поражен, он все время хотел вот это отразить в литературе. Это я ученикам рассказывал, не рот развивать. Это просто рассказывать, так уже все. Ну, отразилось это в литературе. Что ж Чехов не написал об этом? К сожалению, нет. Поэтому, правильно вы говорите, вот дворяне, народ, видите, вот это разделение, дворянские поиски, их заблуждения, вот это путь блудного сына. Но, слава Богу, потихоньку стали выбираться.
Ну, мне хотелось бы немножко защитить, ну, хотя, конечно, не нуждается в защите Островский или кто-либо другой из наших авторов, замечательных русских писателей. Но, конечно, произведения разные, и, например, купцы у Островского, они показаны тоже разными. Там не только отрицательные персонажи купцы, есть и положительные персонажи, интересные, которые тоже находятся в поиске. Интересно, что многие произведения Островского тоже в заглавии содержат пословицы, поговорки, обращение опять к народной мудрости. Вот, я вспоминаю тоже одну русскую пословицу, которая связана с традицией Москвы. «В поле две воли, кому Бог поможет». Это была такая традиция, когда судебные разбирательства, если они не могли найти какого-то решения, выйти на решение суда, то предлагалось участникам суда помириться силой. И кто победит, значит, тому и присуждалась правота судебная. И вот сложился народ такую поговорку, да? В поле две воли, кому Бог поможет.
Видите, как наш русский народ, я всегда восхищаюсь. Но тогда в связи с этим я уж позволю напомнить слушателям песню о купце Калашникове. Замечательная вещь, мне так нравится там. Как раз точно такая ситуация. Стоят два человека друг против друга. Один, он, значит, такой человек, который специально тренировал свое тело. Это же личная охрана царя Кирибевич. Это такой качок по-современному, такой Шварценеггер. Вот. А рядом стоит Кирибевич, которому не дает...
Извините,
Калашников. Да. Ему не до этого, потому что он торгует. Ему не до этого. Но! А почему побеждает Калашников? А потому что правда на его стороне. И когда он в глаза говорит Кирибевичу, я чужих жен не крал, то почему-то сила Кирибевича покидает. Гениально. Ой, ваши писатели, я готов рассказывать, не знаю, наслаждаться, потому что, оказывается, это то, что он напрочь опровергает реализм. С точки зрения реалиста, у тебя же мышцы-то крепче, ты же натренировался. С точки зрения реалиста он должен был победить однозначно. Нет, вмешивается дух. Сила физическая покидает, потому что он грешен. У Калашникова наоборот. Господь ему дает силы, потому что правда на его стороне. Это же отражение всей истории нашей, когда у нас Тамерлан, например, нападает, да, и русские несут икону Владимирской Божьей Матери, все встают на колени, мы знали, где искать. Вспоминается сцена из «Капитанской дочки», поразительно. Раньше я не замечал ее, что когда Гринева сажают в тюрьму, вот, ему светит очень суровое наказание. Доказать, что он не виноват, нереально, невозможно. Он действительно общался с Пугачевым. Вот, и оказался в тюрьме, и он там засыпает. Меня это всегда так удивляет. Меня вот, посмотри, вот завтра меня в тюрьму. И тем более, и светит, что я засну, это нереально. А почему? Он помолился Пресвятой Богородице, заступнице всех угнетенных, обиденных. И тогда положился на волю Божию, как его Мария научила, и спокойно заснул. То есть вот это вот ощущение, чисто, да, такое вот православное, народное, оно, видите, начинает проникать и в литературу. И это просто замечательно.
Я с вами совершенно согласна. И вот эти эпизоды противостояния героев, когда побеждает не только тот, кто... прежде всего побеждает тот, кто силен духом. Да, а не тот, кто имеет какие-то, может быть, большие права, большие возможности для того, чтобы победить. Это, конечно, такой характерный момент во многих произведениях русской литературы.
И все наши положительные герои, да, они выглядят так скромно. Царь, когда прочитал «Герой нашего времени», сказал, «Герой нашего времени», я думал, это Максимыч.
Да, он, кстати, ведь отметил именно капитана.
Да, вот он.
Настоящий.
Хотя все скромно.
Солдат, который служит Отечеству.
Вот. Или Соня Мармеладова. Ну что, это какая-то совершенно неграмотная, молоденькая, и вдруг напрочь разбивает, точно так же, как Калашников Кирибевич, человека, который учится в университете. Он вынужден склонить перед ней голову. Или Евгений Онегин и Татьяна Ларина. Ну, все ясно, не даром это отповедь Евгения Онегина, ну что ты, деревенская, куда там, что до нас. И вдруг, да, проходит время, глаза открыл, как же так, да? Оказывается, она своим вот этим терпением и смирением, и вдруг во что это вылилось. А он теперь у ее ног, он просит. И, кстати, финал замечательный, вот, что она ему, конечно, отказывает, не идет по пути того, что, мол, давай там тайно встречаться или что-то. И именно это, скорее всего, и изменит Евгения Онегина. Тоже интересная тема. То есть Евгения Онегина не изменила там ни философия, ни посещение кружков, пускай там он за границу, чтение книг, у него огромная библиотека. Ничего его не меняет. Все-таки он упорствует своей там горды. И вдруг поступок. Вообще меняется даже еще поступок. То, что она остается, вот чисто не переступает какую-то грань, и финал какой, он рот развивает. И я верю, он начнет меняться. Теперь он будет долго думать. Вот это вот его шоковое состояние, это начало исцеления
болезни. Потому что этот поступок, он пробудил в нем настоящее, может быть, страдание. Потому что то, что было до этого, это не было еще настоящим страданием души именно по Царствию Небесному. Да? А вот теперь вдруг он понял, где он, где его Татьяна. Вот, и страдания, надо сказать, многих героев очень сильно преобразуют в русской литературе. Да, это вот такая тоже тема, которая ну, буквально не сходит со страниц литературных произведений. Герои страдают.
Да, мы говорили о том, что Пушкин пришел к этому, что, оказывается, надо остаться в поле заповедей Божьих, как бы это тяжело ни было. А это всегда тяжело. Жить по правде – это всегда тяжело. Вот. И он, тем не менее, выбрал это. Но интересно, что Пушкин не развивает эту тему. Он как бы останавливается. Героиня оставляется вот именно на этом этапе. И мне понравилось, что Достоевский начинает с этой точки. И эту знаменитую тему страдания, которая как бы повисла в воздухе, мол, Пушкин, что ты нам предлагаешь? Ты предлагаешь, значит, быть счастливым, неся этот тяжелейший крест и крепостного права, и крест того, что... Ну, например, вот вспомнил сейчас Белинский, интересно, его уже больше всех возмущало то, что Татьяна Ларина соглашается, как он писал, делить ложе с нелюбимым мужем. Да ладно, меня это же, когда я стал перечитывать, я никогда не обращал на это внимание. А оказывается, Белинского, другому одному я буду век ему верна, это для нас это вершина для меня, а для Белинского это самое...
Нонсенс.
Да, как же так? Он там долго рассуждает, кстати... Ну как же так, любит одного и вдруг делит ласки на брачном ложе с нелюбимым человеком. Ради чего? Вот его вопрос. Ради чего? Он не понимает, что значит ради заповедей, ради правила, ради Бога. Он это не понимает. Он не может выйти из своего круга, только вот такого практического, что ли, жизни. Так вот, Достоевский эту тему замечательно да, развивает, у нас ни одна тема как бы, в литературе не остается незаконченной. И Достоевский молодец, он флаг берет из рук Пушкина и продолжает эстафету, этот бег, и начинает как бы свою мармеладу именно с этой точки. Как раз вот вам одно страдание, море страданий. Неужели можно быть счастливым в этих страданиях? И тем не менее, со всей своей мощью художественности доказывает, что страдание очищает, что страдание, кажется, необходимая вещь, что без него, пожалуйста, и рисует тут, здесь героев, что если вы хотите скинуть крест, вы только, наоборот, погибнете, а несение креста, наоборот, приведет в итоге все-таки к вечному блаженству. Поэтому, да, вот эту тему, как бы, вот интересно, Пушкин начинает, а...
Достоевский подхватывает. Да. Мы знаем, что насколько Федор Михайлович Достоевский любил, уважал и преклонялся перед Пушкиным. Это отражено в его знаменитой речи, пушкинской речи. И заканчивается эта речь, напоминаю тоже нашим радиослушателям, тем, что Федор Михайлович говорит о тайне. Тайне Пушкина, которую все-таки он не разгадал, как ему кажется. И Федор Михайлович считает, что эту тайну должны разгадывать все русские люди, не только он. Вот смотрите, его героиня Соня Мармеладова в «Преступлении и наказании» страдает. Но мы же сталкиваемся с человеком, который очень много что уже преступил. Да, она несет свой крест, но она ведь очень много что преступила. Например, в нашем понимании очень тяжела потеря целомудренного сознания. Вот Соня Мармеладова. Ее судьба и понятие целомудренности.
Вы знаете, я много вел беседы в зоне, и вот когда мы на эти темы разговариваем, а там у нас много все-таки мусульман. Они тоже спрашивают, интересуются, мы разговариваем. Я иногда так это задаю такой хитрый вопрос. Я говорю, скажите, вот как по-вашему женщина из публичного дома может наследовать рай? Они удивляются и говорят, что-то мы не поняли, что за вопрос. А что, разве здесь могут быть какие-то иные ответы? Поэтому ход Достоевского – это супер гениальный ход. Он специально так делает. Ведь потому что вот эта тоже мысль, она ну, очень такая сложная. Это высшая математика. Вот, понять, что
после Христа, оказывается, нет вот таких вот внешних каких-то четких правил ограничений. Это все осталось в Ветхом Завете. Любовь покрывает все. Это очень трудно понять Востоку. Они нас в этом никак не понимают. Вот. И даже западному человеку, я уверен на все 100, никто такой сюжет придумать на Западе не мог. В голову не пришло. А то, что Сон будет наследовать Царство Небесное, сам автор уверен. Это знаменитая сцена, где Мармеладов признается Раскольникову в кабаке, говорит, сегодня я был у Сони, почувствовал, что она обязательно будет наследована. То Господь скажет, иди где-то черь, что отцу своему пьянице непотребному себя предала, где-то черь, что пьянство его непотребного не погнушалось, идите, прощаются тебе многие грехи за то, что ты возлюбила много. А потом он скажет нам, пьяненьким, а идите вы, хотя да, вы срамники, вы пьяницы, но все равно идите вы в Царство Небесное, потому что ни один из вас не считал себя достойным этого. Я еще читаю обычно ученикам несколько фраз, останавливаюсь и задаю вопрос. Пьяницу в рай. Причина, как говорит Достоевский, как правило, из 25 человек... Или не один, или буквально один-два, кто внимательно слушает, повторяет вот эту фразу. Ибо ни один из них не был достойный этого. Чисто православный взгляд. Только православные считают, что даже пьяница может. По какой причине? Потому что он считает себя грешником. А это и есть самое основное еще. Признание себя. Мы все грешим, но все делимся на две части. Одни признают себя больными, а другие нет. Когда американцев спросили, вы в рай попадете, 70% сказали «да». Я специально в техникуме проводил такой опрос, задавал вопросы, и вот этот вопрос был «вы в рай попадете?» Из 511 опрошенных мною человек «да» не ответил ни один. Не знаю, да, там человек, может быть, 20 ответили, все остальные сказали «нет, это Россия».
Да, для России характерно свое понимание, что такое душа, к чему она призвана. И когда мы сейчас вот попытались начать разговор о целомудрии, да, мне казалось, что у вас тоже есть интересные очень размышления других произведениях вот на тему целомудрия.
Целомудрие, ведь интересно, что это слово раньше оно не обозначало то, что вкладывают сегодня.
Да, это было.
Сегодня речь ведут вот все-таки о женском поле, о девственности, а само целомудрие целостно мудрить.
Конечно.
То есть мудрствовать целостно. И, мучаясь тем, как бы это объяснить вот ученикам, я придумал такой прием. Значит, я рисую на доске человечка, ну уж как могу, например, без руки и без правой ноги. Так нарисовал, но вот руку и ногу не нарисовал. Спрашиваю учеников, это человек? Они смотрят и говорят, ну как вам сказать, так-то вроде бы человек, но он уродлив, вы тут не дорисовали, я как не дорисовал? Удивляюсь, ну так ему еще надо руку или ногу. Откуда вы знаете? Ну как, мы же знаем, что вот он такой должен быть. И вот в этом образе, и с этого, от этого отталкиваясь, я начинаю им объяснять. Правильно, вот так мы все, оказывается, устроены. Мы четко знаем, каким должен быть человек. И наши писатели, изображая уродство человеческое, нравственное, духовное, своих отрицательных, как правило, героев в XIX веке. Почему это делали-то?
Даже когда изображали грехи.
Правильно, так они же... Почему грехи? Они понимают, что это уродство. Потому что для многих это не грехи. Ведь Чичиков то, что делает, на Западе, да, они будут хлопать глаза и сказать, замечательно, а сегодня?
Бизнесмен.
Бизнесмен? Все разрешено, что не запрещено. Разве у нас запрещено скупать мертвых? А между прочим, никому нет в законе. Вот сегодня четко эта система работает. Раз это не запрещено, любой это может скупать мертвых, класть банки, все это нормально. Но, а мы чувствуем, а Гоголь почему изображает? Он понимает уродство. А почему он понимает, что уродство? А потому что он знает, чувствует интуицией, каким должен быть человек. Вот когда мои осужденные любимые, да, в этих беседах,
я им рассказываю, они начинают, прервут меня и говорят, да ладно, да вот там у нас там священник на Мерседесе ездит, да там коньяк пьет, и начинают. Раньше это меня раздражало, под конец я стал терпеливо их выслушивать и задавать им вопрос. А вам что, это не нравится? Они говорят, да, конечно. Я говорю, вы знаете, мне тоже. А почему, интересно? Откуда вы знаете? Это что, разве плохо? Он говорит, да. Я говорю, откуда ты знаешь? Это в какой книжке написано? Он говорит, ну я знаю. Я говорю, вот видишь. Все, доказательство Бога готово. Оказывается, этот образ, каким должен быть человек, он в нас неизбывный. Так вот он и мучил наших писателей. Наших писателей именно терзало, прямо физически, я не знаю, то, что человек не соответствует идеалу задумки Творца о человеке. И они берутся за перо и начинают выплескивать это. Им обидно, им жалко. Они говорят, да что такое человек, ты не такой, как надо. Нигде, к сожалению, опять я вот все время возвращаюсь к учебникам, почему-то не об этом пишут, а пишут совершенно по-другому, пишут в многохудожественной форме. Мне так обидно за наших писателей. Как будто он брался за перо, чтобы блеснуть знанием русского языка, аллитерациями, сюжетом, композицией. Не это его терзало. А вот это сегодня перестали об этом говорить. А надо бы, вот это его терзание и самое интересное в нашем писателе. И мы должны, и получается, учителям надо сказать. Учителя, если вы приступаете к тому, что анализируете вот этого человечка, безрукого, безногого, вы должны иметь четкое представление о полноте. То есть говорим, ведь в каком случае мы о грехах опять же скажем? В том случае, если мы знаем норму. Я же не могу найти ошибку в примере математическом, если я не знаю ответа.
Да, Владимир Соловьев, автор 20 века, говорил, изображение предмета должно быть в свете будущего мира.
Вот то есть того образа.
Того образа, который мы должны обязательно себе представлять. И мы с этого и начали нашу программу. Вы привели замечательную цитату из стихотворения Есенина «Душа грустит о небесах».
Да, она не это... здешних, не в жилице.
Да.
А вот еще Гоголь, у меня есть цитата. Гоголь как раз это вот его терзало. Гоголь, на мой взгляд, самое гениальное, что сделал Гоголь, он как раз понял, что, оказывается, нельзя просто писать. Обязательно ты должен иметь в виду вот этот цельный образ, а иначе ты уродство тут не то покажешь. Ты неправильно будешь судить о человеке, если не имеешь представления о полноте, какой как бы задумал сам Творец. Вот Гоголь писал так. Как изображать людей, если не узнал прежде, что такое душа человеческая? Писатель, воспитайся прежде как человек, а потом уже принимайся за перо. Что пользы поразить порочного, выставляя его на вид всем, если не ясен в тебе самом идеал? Как выставлять недостоинство, если не задал себе самому запроса, а в чем же достоинство? То есть без эталона Христа, говорил Достоевский, нам невозможно ни писать, ни тем более учителю выходить к доске. Как бы это ни печально было слушать, да, нашим оппонентам.
Но стремиться это... к небу должен гений, да. Вторит уже сейчас Достоевский словам Пушкина. Ну, наверное, на этом мы снова должны прерывать нашу программу сегодня, потому что... Я так смотрю на часы, вроде время подходит к концу. Благодарим всех наших слушателей за внимание, и нам нужно задать вопрос. Давайте с вами подумаем, что мы сегодня спросим у наших слушателей. Мы говорили о народных пословицах, о их роли и поговорках в становлении русской литературы.
Мы говорили... Тут и дадим им задание. Это очень интересно всегда проследить, да? То есть... как бы подобрать 2-3 пословицы к известным произведениям классической литературы, чтобы доказать вот эту же мысль, да, подтвердить, как соответствует взгляд писателя народному мировосприятию.
Мне кажется, это интересное задание.
Да, это интересное,
так что да, мы будем ждать от наших радиослушателей их ответов и писем.
Да. Юлия, пускай бабушек спросят, они раньше сыпали поговорками.
Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Сегодня в нашем радиоуниверситете на уроках литературы был Николай Алексеевич Лобастов и вела программу Елена Николаевна Себина. Всего доброго.
Всего хорошего. До свидания.